Послание к Римлянам, 14 глава, 12 стих. Давайте с 11 прочитаем по 14. 11, 12, 13. Но остановимся на одном 12. Я скажу вам, братья и сестры, что сегодня я имел тему, может быть, близкую к этой, что говорил брат, но более теоретической. Как нам в теории теоретически строить жизнь свою, как нам понимать наше служение Богу. Я скажу, о чем думал. Но сначала я прочитаю вот эти стихи послания к Римлянам, 14 глава, 11 стиха. «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Сегодня, братья и сестры, я так с утра мне еще ложилась тоже очень важная тема и важные мысли из второй книги «Паралипоменон», 14 главы. Это о начале царствования царя Асы в Иудее. Вы помните эти 10 лет, которые были очень спокойны в то время, когда Бог пообещал, что скоро этим царством будет уже конец, потому что они отступили от Бога. И очень важная сторона, что царь Аса, тут написано, «и делал Аса угодное, доброе и угодное в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, вырубил посвященные дерева и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон Его и заповеди». Это 2 Паралипоменон, 14 глава. «И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойна была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям, построим города сии, обнесем их стенами и башнями, ворот, с воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего. Мы взыскали Его, и Он дал покой, нам покой со всех сторон, и стал строить, и имели, и стали строить, и имели успех». Знаете, эта история поучительна, братья и сестры. Поучительна тем, что время было уже не для покоя. Время было уже беспокойное, очень беспокойное. Уже разделилось царство израильское на два. Уже они в таком положении давно живут и уже не раз воевали друг с другом. И буквально вот в предыдущей главе речь шла о том, что отец Асы воевал с царем израильским. Представьте себе, в Израиле, в народе Божьем, шла гражданская война. Что такое гражданская война? Чем ужасна гражданская война, наша страна переживала это. Она ужасна тем, что свои бьют своих. Знаете, я очень благодарен Господу, что я тогда не жил. Я читаю историю, есть книга такая, написал ее Салава Астахов, о служении палаточной миссии в наших краях. Там, вы помните, в докладе по истории нашей церкви мы упоминали о том, что эта миссия и в стенах нашего молитвенного дома имела ряд служений, имитационных, когда были 19-м году они задержаны в Запорожье. Им запретили выход из Запорожья. Тогдашний еще пока был Александровск. Так эта миссия попала, служение ей попало во время гражданской войны. Были белые, были красные. Они попали под махновцев. Человеческое сердце, наполненное грехами и гневом, имело возможность выплеснуть это в практике. И очень много лилось крови. И убивали. И миссионера убивали. И было так, что всю группу обезглавили. Все одни трупы без голов лежали. Наши миссионеры, братья, которые шли проповедовать Слово Божье. Потому что шла гражданская война. Потому что народ свой уничтожал своих. Это самое ужасное, что можно придумать. Свои уничтожали своих. Братья и сестры, дьявол часто пользовался тем, чтобы уничтожать своих своими же руками, чтобы люди наносили вред свои своим. И когда Аса пришел после царя Авия, Авия умер, а царь Аса пришел, стал царем по наследству его сын, то нечто в этой мрачной, в этот мрачный период истории нечто изменилось, стало по-другому. И стало по-другому целых 10 лет. Бог притормозил суды свои, потому что в этот период в народе израильском, в Иудее, нечто изменилось. Они покаялись. И это покаяние выразилось не в словах, это покаяние выразилось в том, что проникшие чужие религии, проникшие чужие идеи, проникшие чужие обычаи, поклонение богам, фактически поклонение бесам, все это было выброшено. То есть народ израильский, то есть народ евреи в Иудее стали очищать свою землю от всего небожьего. Все небожье было убрано, высоты разрушены, отверг высоты, богов чужих, разбил статуи, вырубил посвященные деревья. Это деревья были, деревья посвященные, это были деревья, которых посвятили богам и как бы поклонялись им, как жертву дали. И под этими деревьями приносили жертвы. Это были языческие деревья, это были языческие боги. Фактически это было то, что является врагами Богу. И нужно было все небожье очистить. Это очень был сложный период. Вы знаете, как привыкает человеческое сердце к этому миру, к небожьему, к греховному, к разным традициям, обычаям. Как привыкает, как трудно очистить язык христианину и сделать его библейским языком. Как трудно человеку начать новую жизнь и не жить так, как живут другие. Есть много оправданий. Есть много для этого, знаете, всяких, ну, оправдательных моментов. Когда ты рассказывал, как к нам в прошлом году приехал пресвитер одной церкви и привез женщину. Говорит, вот приняла крещение год назад, но стали странные вещи происходить в ее жизни. Пусть сама расскажет. И она нам рассказала, это в приемный день во вторник, что к ней стали приходить бесы. Ну, то, знаете, она рассказала, как приходят четверо, садятся на диван вечером, ожидают, потом старший приходит, из них какой-то новый, он здоровается с ними, открывает чемодан, достает веревки, начинает ее вязать. И это чуть не каждый вечер. И она уже не может жить в доме своем, уже не может ночевать, она пришла в ужас, все такое, была неверующей, такого не было, стала верующей, вот такое происходит в моей жизни. Приехала для того, чтобы помолились. И Павел Петрович расспрашивал, что же произошло в вашей жизни нового после уверования? Или что в вашей жизни старое после уверования вы продолжали делать? Ну, и из разговора потихоньку выяснилось, что когда она была неверующей, она самогон гнала, подрабатывала. Она же, говорит, сына учить. Еще кое-что делала. Счетчик отматывала назад. или останавливала, когда нужно было ей там что-то обогреть дом. А потом уверовала, все это остановилось, она перестала, заросла травой дорожка самогонщиков, которые ходили в нее покупать. Уже все это прекратилось, и она стала христианкой. А потом, а сына учить нужно, говорит, стало трудно. Я думала, да буду потихоньку самогон гнать, и буду там на стороне продавать. И начала снова самогон гнать. А это на электрической плите, электричество много берет. Говорит, решила я счетчик отматывать назад. И вот только это, говорит, начало делать, через недельку, смотришь, и гости появились по вечерам. Эти четверо на диван садятся, говорит, и сидят молча. Ждут своего начальника. Братья и сестры. И мы сказали, конечно, вы же старую жизнь, старые поступки, греховную жизнь вашу вернули назад. Потому у вас и случилось это несчастье. Аса стал царем, и он выбросил все то, что было не Божьим в государстве. И наступил в государстве мир, покой, потому что люди взыскали Бога. Люди народа Божьего стали искать Бога. Стали искать Бога. И они нашли Его, потому что Бог всегда открывается тем, которые Его находят. Бог открывается. Бог идет навстречу. И они нашли Его. Но было благоприятное, доброе время. Наступил покой, кончились войны. Мирно стало в государстве. Но царь не сказал, ну теперь благоденствуйте. Он занялся кропотливым трудом укреплять государство. Укреплять. Спокойно. Но он строил укрепленные города. Написано, сказал он иудеям, построим города сии, обнесем их стенами с башнями, с воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа. То есть, хоть и спокойно, но не будет спокойно. Враг обязательно еще будет наступать. Бог попустит, потому что народ тот отступил от Бога. Будет еще трудно. И они стали строить эти укрепленные башни. Братья и сестры, есть одна великая опасность, когда дети Божьи получили прощение в Господе Иисусе Христе, покаялись, знаете, и, может быть, что-то в жизни даже успели из своей прежней греховной жизни выбросить, чего-то, что-то отвергнуть, что-то оставить, то, что было греховным в прежней жизни. А потом стало спокойно на душе, мир пришел, и снова потихоньку возвращается старое. И то, и за то забыли просить прощения у Господа, и то оставить, и то выбросить. И лексикон перестал изменяться в лучшую сторону, еще что-то. И как бы успокоили. Апостол Павел писал Ефесянам 6 глава, 10 стих, он пишет, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Почему? Потому что может прийти день злый, дальше пишет. Придет день злый, в который нужно будет устоять. Придут испытания, придут искушения, в которые нужно будет устоять, в которые нужно будет проявить ваше христианство, в которые надо будет показать, что вы дети Божьи в этом мире, а не дети дьявола. Придут дни, вам нужно будет устоять, вам нужно будет показать, каковы вы христиане. Братья и сестры, мы говорим о втором пришествии Христа. Мы пели сейчас этот прекрасный псалом о втором пришествии Иисуса Христа. Я думаю, что оно очень скоро, потому что настолько же все обстоятельства в мире изменяются. Но настолько все, знаете, идет к тому, чтобы однажды осуществились эти все пророчества. Они частично осуществились. Многие осуществились, но не все. Настолько. Вы знаете, настолько стала продвигаться сейчас техника. Настолько быстро наша страна, недавно бедная, стала обзаводиться компьютерами. И при всей нашей бедности во многих сегодня компьютеры есть. Очень во многих. И пользуются, и это неплохо, это хорошо. Вы знаете, как это помогает нам напечатать материалы для воскресной школы, письма, переписка очень удобная, кто имеет имейлы, переписка, это мгновенно можно переписываться с любым концом земного шара. Множество информации можно брать полезной с интернета, при том же там есть и неполезная, и опасная, и вредная даже. Это есть, это стало доступно. И я недавно по радио слыхал, японские ученые сообщили, что они изобрели полупроводник, который меньше вируса. Ну, вирус считается самым мелким существом, проникающим вредным в наш организм. И вдруг есть полупроводник, который еще меньше. Из таких полупроводников сделают микросхемы. Я, знаете, что первое подумал? Как легко будет просто ввести это в руку, на чело, из таких полупроводников, даже безбольно, даже незаметно, даже бугорочка не будет. Потому что меньше вируса эти полупроводники. Но, братья и сестры, меня это не волнует. И нас не волнует. Церковь будет взята до этого момента. Готовые будут взяты. Но знаете, степень готовности. Вот мы читаем первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 6 стих. Кто говорит, что пребывает в Нем, то есть во Христе, тот должен поступать так, как Он поступал. В чем, братья и сестры? В чем? Я думаю, прежде всего, смотрите, Иисус Христос абсолютно полностью подчинился Отцу. Для Него было понятие воли Отца Небесного абсолютным. Он полностью, абсолютно повиновался Отцу. Он говорил, я ничего говорить не могу, если не скажет Отец. Он не желал того, чего не желал Отец. Он говорил, но не как я хочу, а как ты, братья и сестры. И Христос смирялся, написано, смирил себя, был послушным до смерти, смерти крестной. О Нем сказано, что Он есть любовь. О Нем сказано, что Он есть свет. Очень много свойств в Евангелии, которые имел Иисус Христос. Я вчера открыл одну книгу, и автор пишет об одном известном атеисте, который решил, современнике вот нашим, который решил написать книгу, как он ненавидит христианство. Но он пишет, но личность Иисуса Христа я не могу ненавидеть, потому что все-таки это был великий, необыкновенный человек, писал этот безбожник. Братья и сестры, Иисуса Христа нужно познавать, чтобы Его действительно любить. Его нужно познавать, нужно присматриваться к этой личности через Писание, нужно читать и внимательно присматриваться к этой личности. Почему? Потому что, когда придет Христос, Он же не будет брать по названию. Я был недавно в магазине, познакомился с человеком, который там ходит, сейчас же магазины, где можно зайти, сами выбирать товар, который ходит, и говорю, ну как вот качество товара, вы отвечаете? Мы говорили о том, что верующий, но он подвел, как раз мы стояли возле стеллажа, где спиртные напитки. И он говорит, вот это настоящее, вот это скривился, лучше не брать, отравиться можно. Так название, этикетка красивая. Смотрите, какая красивая этикетка. Он говорит, вы смотрите, кто сделал, а не этикетку. И вы знаете, братья и сестры, то, что название хорошее, христиане, евангельские христиане, христиане, которые по Евангелию, это одно. Но вы смотрите, кто сделал, кто и руководит этой жизнью, кто в сердце живет, посмотрите, кто в сердце, что внутри. И вы знаете, оно в жизни проявляется. В послании к римлянам в практической части апостол Павел пишет о том, о той внутренней гражданской войне, когда верующие угрызают и съедают друг друга. И он пишет о том, что каждый даст отчет за себя. Богу. Интересно, братья и сестры, время от времени испытывать и исследовать себя. Псалом 138, очень интересный псалом, такой единственный в своем роде псалтире, когда почти весь он рассказывает о всеведении Божьем. И Давид пишет о том, настолько прекрасно то, что Бог видит в сердце, Бог видит сзади и спереди, ты окружил меня. Вы помните этот необыкновенный псалом, который раскрывает всеведение Божие? Это интересно его читать. Псалом 138, псалом Давида. И он говорит о том, что куда ни пойду, везде ты. И он благодарит Бога за то, что Бог прекрасно его сотворил. Ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Он пишет, что даже зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божии, как велико число их. И потом он поворачивается и начинает говорить о нечестивых. Знаете, когда видишь Бога, тогда, когда включен этот яркий свет, тогда сразу видно всякую грязь, всякую пыль, все, что не так стоит, не так лежит. Согласны вы? Когда включается яркий свет, тогда видно все, что не так. И он после этого яркого света переходит и сразу начинает после всех этих восторженных возгласов по адресу Бога, сразу такой переход, 19 стих. «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня все кровожадные». И тут он пишет, какой ненависть он ненавидит все это нечистое в этом присутствии. Знаете, ну, это логично, когда видишь, когда входишь в присутствие Божье, это свет, оно видно все. Братья и сестры, я думаю, что каждый из нас видит недостатки в других. Каждый из нас понимает, что в церкви есть много вещей, которые надо поменять. И вот того, и вот того, и вот того. И тот непослушный, и тот своевольный, и тот такой, и тот такой, и тот всякой. Знаете, когда Христос говорит, даже очень опасно, когда о вас говорят все люди хорошо. Христос говорил, это опасное состояние, когда о вас все говорят хорошо. Враги обычно всегда против истины, враги истины. Друзья истины за истину. Так оно всегда. Христос проповедовал, одни «Осана» кричали, а другие «Распни». Находилось, значит, это всегда там, где свет, одни любят, они говорят, хорошо, что лампочку на улице повесили, а другие говорят, надо разбить ее. Мы идем недавно с женой возле колледжа, когда она как раз дежурила, когда там молодые люди лампочку, камни кидают. На углу повесили большую яркую лампу, чтобы людям было видно, где проходить. А молодым людям она мешает. Они там не могут свои плохие дела делать. Они кидали камни, чтобы ее разбить. Так всегда. Но, братья и сестры, то Давид показывает сразу по отношению к Богу, он показывает, какой в нем гнев против всего неправильного. Но смотрите, какой неожиданный переход. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». 23 стих. Два последних стиха. Этот восторженный псалом, который, казался, должен был закончиться, знаете, чем-то таким тоже торжественным. Он заканчивается двумя этими стихами молитвы. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направ меня на путь вечный». Братья и сестры, как часто мы готовы требовать изменения всей церкви, чтобы все стали лучше. Мы хотим изменения в обществе, мы хотим, чтобы менялись соседи, мы хотим, чтобы все менялось в лучшую сторону, и есть что менять. Но если в присутствии Божьем посмотреть на свое сердце, когда придет Христос, Он же не скажет, знаешь, такие все плохие были вокруг тебя, что я тебя возьму в обители свои. Нет, Он не скажет так. Он скажет: добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. Вот ты, добрый и верный раб. Смотри, Давид перешел после всех своих исповеданий от Божьего всеведения, после выражения своей ненависти к всему не Божьему, не святому и злому, он спохватился и говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный, ибо каждый даст отчет за себя». Братья и сестры, я не думал, это просто лежало у меня сегодня в моей сумке, вот это недавний совсем «Вера и жизнь», журнал мы получаем, 5-й номер. И тут рассказ «Епископ». Вчера мне вечером дали прочитать его. Вы читали многие, да? Некоторые читали. Вы знаете, что поразило? Интересная такая житейская история. Ну, епископ в нашем братстве когда-то, ну, как сейчас старший пресвитер, когда не было старших пресвитеров, иногда братьев, которые имели вес в братстве, их избирали, называли епископ. Это тот же самый же пресвитер, но как бы как старший пресвитер у нас по Запорожской области. И вот описывает, это было давно, конечно, тогда, когда еще не было такое огромное количество алкоголиков, нищих было много, а тех, кто просит лишь бы выпить, было еще мало. Вы знаете, как вот на днях приходит человек, просит: дай 15 копеек на хлеб. Я говорю: пойдем, тут киосок рядом, повел его, купил ему хлеба. А вижу, он не уходит. Что еще? Ну, дай 15 копеек. Я говорю: я понял, ты собираешь по 15 копеек, чтобы напиться тебе. Хлеб ты получил на целый день, хватит, иди. Видите, люди ищут не хлеба сейчас. Но было время, когда разоренная страна была, всем этими гражданскими войнами, всем начала восстанавливаться. Было много бедных, которые не потому просили, что они им выпить не хватает, а потому что они действительно были голодны, у них ничего не осталось, ни жилья, ни семьи. И они где-то просили, работы же не было тогда еще столько. Такое было время, но и тогда были церкви, церкви были большими. Были большие церкви. И тогда, когда однажды в одну церковь, я буду заканчивать, потом время летит очень быстро, в одну церковь сообщили, что приедет епископ. Приготовились, попросили, украсили специальную такую тарантас, дорогой, попросили в одних богатых людей, и поехали встречать. Смотрел этот диакон, который поехал взять, так и не нашел этого епископа. Едет, долго искал, долго ждал, а епископ на самом деле, он специально оделся в очень бедную одежду. Он ехал проверить, готова ли церковь встречать Христа. И оделся очень простенько, бедно. А это был старичок уже, слабенький. И он пошел пешком дорогой. Куда этот тарантас едет? Он поднимает руку. Молодой человек остановился, говорит: знаешь, ты куда идешь? Так всего, до вечера дойдешь. Говорит: эта телега не моя, я буду отдавать ее. И иди. И тот пошел пешком. До вечера дошел до села. А на краю села колодец, журавель такой. Раньше, знаете, особенно много таких я видел в Молдавии. Мне кажется, это молдавские события. Там епископами сейчас называют. Ну, этот дедушка пришел где-то ночевать, пошел. А в селе почти все верующие. Куда ни зайди, в каждый двор верующие живут. И он пошел в один дом, просится в другой, в третий. Все говорят: да нет, у нас места нет, а то-то, то-то, то. Он походил, и уже совсем стемнело. Думает, переночую у колодца. Время, ночь была теплая, еще не холодная. И он переночевал у этого колодца. Переночевал, на другой день пошел по селу просить милостыни. И заходит в каждый двор, где верующий, просит. Там картофелину дали, там корочку хлеба, там еще что-то. Он заворачивает, потом отойдет бумажечку и подписывает, в каком дворе получил. И так насобирал целую сумку подаяния в селе. Вечером собрание в селе, он туда пришел, сел сзади. Просидел, закончилось собрание, пели хорошо, проповедовали хорошо. И потом в конце Сторож уже закрывал дом и говорит: уходите, уже пора закрывать. И этого дедушку выставил за двери, он ушел. Куда пошел? Опять к журавлю ночевать туда. Переночевал, а на другой день снова собрание. И он приходит на собрание, и только оно начинаться собиралось, только начали его. Он подходит, а он был сильным проповедником. Подходит, ложит эту всю свою провизию, которую собрал по селу, на стол. И говорит: братья и сестры, я тот епископ, которого вы ожидали. Ну, все, конечно, испугались, перепугались. И он начал эти сверточки доставать, читать. Вот эту корочку мне дали во дворе таких-то. Вот эту картофелину там-то, там-то, там-то. И началось. Покаяние начались в церкви, слезы. Тот диакон, который не взял его, тоже каялся, и так дальше, и так дальше. Вы можете представить себе, что произошло там. Но, братья и сестры, этот рассказ имел корни. Я помню давно еще я в своей молодости, помню, отец рассказывал эту историю. Она известная была в нашем братстве. Сейчас просто ее напечатали в журнале. Но вы знаете, братья и сестры, что на самом деле говорить о готовности, петь о готовности, это еще не значит, что готовность. Каждый даст отчет за себя. У каждого из нас есть Евангелие. Мы каждый знаем, что говорить, как говорить. Вы знаете, сколько беды в церкви приносит, когда люди осуждают друг друга. Когда люди говорят скверное друг о друге. Когда люди говорят неправду друг о друге. Когда люди не проявляют любви. Когда люди холодны, когда люди бездушны. Скажите, какая готовность, братья и сестры? Какая готовность? Я сколько раз говорю: братья и сестры, давайте знакомиться, не забывайте друг друга, узнавайте друг друга. Церковь большая, проблема, что мы не знаем друг друга. Ищите общительности друг с другом. Как сегодня Господь затронул эту тему, я решил немножко продолжить ее. Вот мы не договаривались с братом, но он говорил сегодня именно об этом. Практика нашей христианской жизни. Мы готовы, знаете, целые проповеди хорошие нравятся нам, когда бичуют хорошо. Когда-то подходит сестра после собрания и говорит: как хорошо брат бичевал сегодня, был гость. А я говорю: хорошо, потому что не вас. Братья и сестры, каждый даст отчет за себя. Сегодня время проверить себя. Потому что когда будет Христос брать, Он будет брать не просто так, знаете, всех вместе, кто в стены попался эти, Он возьмет готовых. Он возьмет тех, которые живут, как Он учил, которые говорят, как Он учил, которые имеют чувства, какие были у Него. Он возьмет тех, которые любят, как любил Он. Он возьмет тех, которые боялись греха, как боялся Он. Знаете, одна из больших бед. Верующие не боятся греха. Знающие Бога, имеющие чистые белые одежды, не боятся вымазаться. И делает это очень легко. Сегодня Господь хочет, чтобы каждый из нас проверил себя. Каждый даст отчет за себя. И совсем не важно, как Бог оценит другого, Бог оценит его. Как Бог оценит меня. Поэтому Давид заканчивал слова свои и сказал: «Испытай меня, Боже». Братья и сестры, мы будем молиться сейчас. Мы будем помнить о том, что необходимо укрепляться Господом. Необходимо делаться тверже и тверже христианами, понимающими значение добра, умеющими делать добро, любящими, потому что Христос, спасение, новая жизнь проявляется в любви. Ему слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Будем молиться. Может, кто желает покаяться сегодня –